Снова 10 мая. Апокалипсис апокалипсисом, но за зимой, как обычно, пришла весна. Начиная с апреля, света стало больше, чем тьмы, и ненадежное равновесие во вселенной Дарновского нарушилось. Белая половинка жизни стала все активнее вытеснять черную. Находиться с Инной, говорить с ней о ничего не значащих вещах, обнимать ее неприятно плотное, округлое тело становилось все тягостнее. Крепло предчувствие, что-то произойдет, что-то близится. Саундтрек днем почти стихал, зато с вечера начинал исполнять какие-то заупокойные мессы и траурные марши. Из-за апрельских серых туч вынырнул май-баловник, главный месяц в жизни Роберта. На сей раз пропускать знаменательную дату он не собирался, потому что это была не только годовщина дара. Исполнялся ровно год с того дня, когда Роберт впервые увидел Анну. Ей-то на юбилей, кажется, было наплевать. Такое ощущение, что хода времени для нее вообще не существовало. Во всяком случае, она никогда не знала, какой нынче день недели. Отличала только воскресенье, да и то лишь потому, что просыпалась утром сама, без Роберта. К примеру, перед Новым годом он очень страдал, что оставляет ее в такую ночь одну. Никак не мог собраться с духом, чтобы сказать ей об этом. Что может быть ужаснее, чем встретить бой курантов в одиночку? Когда мучительно краснея стал просить прощения, Анна ужасно удивилась. «Ночь как ночь, лягу спать и все». Она никогда не вспоминала прошлое, не говорила о будущем. Ее мир назывался «здесь и сейчас». Тем не менее, не отметить 10 мая было бы неправильно. Анна как хочет, а для Роберта это был день вдвойне особенный. И готовился к празднику он всерьез. Развернул целую интригу, чтобы отделаться от жены. Отправил ее на неделю в турпоездку по Скандинавии. Инна давно об этом мечтала. Это означало, что целых 7 суток он будет с Анной не только днем, но и ночью. Может, наконец, то самое произойдет. Разумеется, без понукания, а само собой, естественным образом. Или, как выразилась тогда Анна, потому что это необходимо. Ну а про сестру и кровное родство – глупости. Да, конечно, Анна ему сестра, но в то же время, в зависимости от ситуации и настроения, она бывает и дочерью, и матерью. В ней соединены все женские роли. Как же можно обойтись без самой главной? Он мужчина, она женщина. The woman, то есть единственная в мире. К тому же сама сказала, что он похорошел и стал очень даже ничего. В общем, на 10-е у Дарновского были большие планы. Утром отвез Инну в Шереметьево и скорее в Кузьминки будить Анну. Приехал не с пустыми руками, с огромным букетом роз, с бутылкой настоящего клико из валютного магазина и с подарком особенного значения – элегантное белое платье, точно по Аниной фигуре. Отстегнул 2 годовые зарплаты среднестатистического советского человека. С невинным видом сказал, его надо надевать на голое тело, такой фасон. Сказал вслух, потому что Анна прижимала невесомое творение миланских кудесников к груди, а носом зарылась в букет и, зажмурившись, сосредоточенно вдыхала аромат. Очень кстати. Заглядывать в мысли Роберта ей сейчас было незачем.
«А как же?»
— спросила она, отложив букет и разворачивая платье во всю длину.
«Ведь это неприлично!»
«Прилично. Ткань тонкая, но плотная. Я выйду, надень». Когда 5 минут спустя он вернулся в комнату, Анна стояла перед зеркалом. Платье было открытое, на тонких белых лямках. В Роберте шевельнулось чувство явно не братского происхождения. Он обрадовался, но в зеркале отразился ее взгляд, вопросительный и явно тревожный. Дарновский поскорее отвернулся.
«Сегодня все разрешится», — успел услышать он.
Что ж, он был того же мнения. Раз такое дело, праздничную программу Роберт решил переменить. Вместо ужина при свечах — торжественный завтрак. При свете дня все, наверное, произойдет естественнее, ведь темнота не Анина стихия. Пока он, как фокусник, доставал из сумки разные вкусности и выставлял их на стол, Анна была непривычно тиха. То есть она, разумеется, всегда была тиха, но сейчас сидела, не поднимая глаз, и ее мыслей Роберт не слышал. Но вот стол был накрыт. Дарновский хотел открыть бутылку и вдруг почувствовал — это лишнее. Все произойдет прямо сейчас, без дурацкого ритуала с непременным питьем французской газировки. Волновался он ужасно, но по-правильному волновался, как надо. И у Анны на скулах выступил румянец. Это был отличный симптом. Отставив бутылку, Роберт шагнул к ней, взял за руки, потянул со стула и принялся целовать маленькую кисть. Пальцы слабо шевелились в ответ, но и только. На помощь пришло платье, словно в благодарность за потраченные деньги. Бретелька плавно, сама собой, соскользнула в бок, полностью обнажив острое плечо. Роберт так и впился в него глазами. Дело было не в беззащитной обнаженности. Ему случалось видеть и более интимные части ее тела. Анна стыдливостью не отличалась. Как и Инна, она спала голой, и когда Роберт утром приходил ее будить, ему не раз приходилось натягивать на нее сползшее одеяло. При этом он не испытывал ничего, кроме нежности и восхищения перед красотой ее гибкого, тонкого тела. А один раз, еще зимой, они так намерзлись в парке, что Анна затащила его принимать горячую ванну вдвоем. И тоже ничего, было просто весело, плескались, как дети в лягушатнике. Но сейчас он смотрел на ее обнаженное плечо, всего лишь плечо, и не мог ни вдохнуть, ни выдохнуть. С усилием поднял глаза и сказал все то, что собирался, гораздо лучше, чем это проговорилось бы словами. Взгляд Анны потемнел. Роберт услышал.
«Да, конечно, да, если ты так...»
В этой недосказанности, вернее, недомысленности, присутствовало именно что многоточие, в котором он уловил некое ожидание, причем не радостное, а тревожное. Но это остановить его не могло. Он сделал то, ради чего и было выбрано платье чудесного покроя. Расстегнул две молнии на боках, спустил бретельку со второго плеча, и белый шелк сам собой соскользнул вниз. Тут до Роберта дошло, зачем нужны были все эти долгие месяцы платоники. Чтобы страсть, как перекрытая река, набрала мощь, забурлила и, прорвав дамбу, разлилась до самого горизонта. Сейчас у них все будет так, как ни у кого никогда еще не бывало. Это он знал твердо. Дрожащими руками он рвал рубашку через голову, сыпались пуговицы. Анна стояла перед ним, опустив руки. Глаза ее были закрыты. Именно в этот момент раздался звонок в дверь. «Черт с ним!» — вслух пробормотал Роберт. «Ошибка. Все равно. Наплевать». Но глаза Анны открылись, и он услышал. «Вот оно. Что оно? Не обращай внимания. Позвонят и перестанут».
«Не перестанут. Нужно открыть».
«Да зачем?»
«Он все равно войдет».
«Кто?» Звонки и в самом деле не умолкали. К ним прибавился стук. Да еще какой. Квартира была малогабаритная. Из комнаты до прихожей всего 5 шагов. Выругавшись, Дарновский подошел к двери. Не открыть, а заглянуть в глазок. Что за пожар такой? Но дверь сама вывалилась ему навстречу с ужасающим треском и грохотом. За ней в маленькую прихожую ворвался мужчина. Увидел Роберта, на миг замер, и Дарновский его узнал. Это был чемпион и басмановский годфазер дронов. Бешеный взгляд обжег. «Убью!» — потом скользнул Роберту через плечо.
«Ну и пусть! Господи, какая...»
В этом возгласе было столько страдания и восторга, что Роберт, несмотря на всю опасность ситуации, оглянулся и тоже застыл. Анна стояла посреди комнаты, прикрывшись ладонями, закрывала не тело, лицо. Белая ткань лежала складками у ее ног. У Роберта в голове замелькали стремительные, несвязанные между собой мысли.
«Как Афродита из пены. Я сам тебя убью, гад. За нее запросто».
Но в следующее мгновение чудовищная сила подбросила его вверх, так что Роберт пролетел по воздуху и спиной обрушился на стол. Грохот подломившихся ножек, звон стекла, отчаянный крик Анны, потом мощный, все заглушивший всплеск саундтрека, и Дарновский на несколько секунд лишился сознания.